Очень рад быть сегодня вместе с вами здесь, в церкви, и вместе с вами продолжать изучать удивительную по насыщенности глубине 12 главу Евангелия от Матфея. И сегодня мы поговорим о непростых вопросах, о том, как справиться с сомнениями, о том, что нам делать, когда в нашу жизнь приходят бури, сомнения. Наверное, каждый из нас, когда только появляется на свет, сталкивается с различными проблемами, потому что как только человек рождается, у него появляются различные цели, желания. У младенцев это поесть, поспать. Когда мы немножко подрастаем, мы мечтали о том, чтобы пойти в школу, в первый класс. Потом мы начинаем мечтать о том, как можно быстрее закончить школу, поступить в университет, найти свою любовь, родить детей, построить дом и так далее, и так далее. Но вместе с тем, как только появляются определенные цели в жизни, сразу же появляются определенные проблемы, и мы начинаем испытывать стресс, потому что нужно очень много делать и много трудиться для того, чтобы достичь ту или иную цель. На протяжении всего мироздания мы начинаем читать в книге «Бытие», в самой первой книге, буквально с первых строк. Библия говорит о том, что из хаоса Бог создал землю, из волны бушующего океана Бог создал удивительную красоту, удивительную гармонию. Но мы знаем о том, что эта гармония была разрушена, как только туда попал грех. И вот на сегодняшний день мы продолжаем испытывать различные бури, шторма, грозы, нас штормит нашу жизнь. И это является очень часто как раз последствием того, что было явлено, да, при проникновении греха в мир, грех, который изуродовал человечество до неузнаваемости. Так вот, возвращаясь к Евангелию от Матфея, Христос открывает удивительную глубину, удивительную надежду каждому человеку, кто обращается к Нему. Мы сегодня поговорим о том, что уверенность в Царе дарит настоящий мир моей душе, потому что Христос помогает победить нам все самые сильные шторма в нашей жизни. И более того, Он раз за разом напоминает нам о том, что Он является тем, кто побеждает самый грозный шторм, шторм смерти. Потому что мы все смертные люди, нет ни одного человека на земле, который бы жил вечно. Нам всем предстоит, как нам не хочется и неприятно думать об этом и говорить об этом, нам всем однажды предстоит умереть. Так вот, Христос говорит о духовной жизни после смерти. Он говорит, что «Я победил смерть». Какие шторма бушуют сейчас в вашей жизни? Кто является источником этих бурь? И, может быть, это вы или, может быть, кто-то другой, может быть, это последствия тех самых грехов, которые были явлены тогда еще в бытие, когда они проникли, изуродовали, исказили мир гармонии и красоты, который Бог создал для того, чтобы люди жили и наслаждались ним. Сегодня мы поговорим о том, как справиться с периодом проблемы неурядиц, что делать в отношении того, что говорит Христос в 12 главе. Авраам Капер в «Вековом чтеце» говорит о том, что нет ни одного квадратного сантиметра мироздания или человеческого существования, в котором Христос, являющийся властным господином всего, не мог бы прокричать: «Это принадлежит мне». Ученики, когда увидели могущество Христа, когда Он усмирил бурю, вот, о которой говорил Павел, Галилейское море, они с ужасом посмотрели на Христа и сказали: «Кто же Он?» То есть Христос, что даже ветер и волны повинуются Ему. Раз за разом Христос напоминает, что Он является великим Творцом, который не только усмиряет смертельный шторм, но и помогает нам каждый день справиться с проблемами и неурядицами, которые мы испытываем каждый день. Давайте в почтении к Слову Божьему вместе встанем и прочитаем Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 по 42 стих. «Затем фарисеи, учителя закона, стали просить Иисуса: „Учитель, мы хотим, чтобы ты показал нам какое-нибудь знамение“. Иисус ответил: „Злое и развратное поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. И как Иона был 3 дня и 3 ночи в желудке огромной рыбы, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи.
Жители Ниневии встанут в день суда с людьми этого поколения и обвинят их, потому что они покаялись от проповеди Ионы. Сейчас же с вами тот, кто больше Ионы. Царица Юга встанет в день суда с людьми этого поколения и осудит их, потому что она пришла с другого конца света послушать мудрость Соломона. Сейчас же с вами тот, кто больше Соломона. Давайте помолимся. Небесный Отец, сейчас мы предстаем пред Тобой. И мы благодарим Тебя за удивительное слово, которое Ты явил нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты через Духа Святого открываешь нам истины. Мы просим, чтобы Ты наполнил наши сердца Твоей радостью, Твоей надеждой, которую Ты являешь нам в Своем Сыне через эти удивительные слова. Господи, тех, кто жаждет, напои, тех, кто болен, Господи, исцели и благослови это время, чтобы мы могли глубже понять, что Ты хотел нам сказать через эти слова. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Христос буквально совершает революцию своим приходом. Он буквально разделяет мир на черное и белое. И Он говорит о том, что у вас не остается выбора. Вы либо вместе со мной, либо вы становитесь врагами. Либо вы со Христом, либо вы на кресте. Мы можем погрязнуть в конфликтах или жить в мире. Мы можем попасть в капкан или обрести свободу. Мы можем прорасти сорняками, что душат нас, или плодами, которые будут питать нас. Мы практически можем не жить или почти не умирать. Мы продолжаем изучать слова Христа, которые помогут нам понять, как преодолеть штормы, которые постигают каждый день, которые присутствуют в нашей жизни. Я хочу сразу сказать, что мы не будем пытаться понять и найти какую-то волшебную пилюлю, которая позволит нам никогда больше в жизни не испытывать стресс, потому что это является нормальной частью нашей жизни. Мы будем думать о духовных вещах. Мы будем прежде всего обращать внимание на том, чтобы заострить внимание на практические вещи, например, на прощение тех людей, которые вызвали шторм, которые обидели нас, которые были причиной каких-то ярких чувств. Также мы будем говорить о том, что необходимо покаяться и посмотреть на ту надежду, которую дает нам Христос, явление, которое Он сравнивает с пророком Ионы. Итак, затем фарисеи и учителя закона стали просить Иисуса: «Учитель, мы хотим, чтобы ты показал нам какое-нибудь знамение». Что это за люди, которые пришли ко Христу, и почему они вдруг спрашивали Христа, почему они называют его учитель, почему они просят показать им какое-то знамение, потому что мы знаем, что жизнь Христа началась с превращения воды в вино, это было одно из первых чудес, и в дальнейшем Христос совершает огромное количество чудес. Он насыщает людей, Он исцеляет больных, Он воскрешает Лазаря и так далее, и так далее. И вот словно этого всего не было, вот эта группа учителей, фарисеев, закона обращается к Христу и говорит: «Учитель, ну, мы хотим увидеть какое-нибудь знамение». То есть как бы отбрасывая все то, что сделал уже Христос. Безусловно, что в этом слове «учитель» закладывается такое некое пренебрежительное отношение, потому что по иудейским традициям того времени учить людей могли только книжники и фарисеи, люди, которые получили образование, люди, которые получили одобрение и которые имели, ну, фактически на это право, лицензию. Христос был, ну, по меркам евреев, каким-то выскочкой, самоучкой. Так вот, за ним следовало огромное количество людей. Они его слушали. И во встрече, когда Христос собрал своих учеников в горнице, Он им рассказал о том, что «гнали меня, будут гнать и вас». Он знал уже о том, что книжники и фарисеи уже решили убить его, то есть уже не просто они хотели его поймать на чем-нибудь, они хотели действительно расправиться с ним, то есть план, самый кровожадный план уже был в действии. И вот, наверное, одни из самых образованных, самых талантливых книжников и фарисеев подходили ко Христу и говорили: ну, учитель, мы хотим видеть какое-нибудь знамение. Конечно же, они называли его учителем, прекрасно понимали, что он не имел никакого права учить, потому что по их стандартам он не получил образование, не получил лицензию, он не с утра до вечера не занимался изучением Торы. Но тем не менее, они назвали его учителем. Жизнь любого фарисея того времени, она была неразрывно связана с религиозной жизнью. Эти люди посещали регулярно синагогу, эти люди регулярно постились, да, о чем говорил Костя, о том, что у нас только вот мы начинаем приучать к себя к тому, чтобы регулярно поститься. Эти люди превзошли нас, они регулярно постились, они регулярно жертвовали деньги на строительство храмов, на то, чтобы помогать нищим, вдовам и так далее. Они занимались служением. Они приходили, как мы, в церковь. Но вместе с тем Христос называет их злое и развратное поколение. Почему реакция Христа на вроде бы правильных людей, которые жертвовали, служили, которые занимались изучением, наверное, ежедневным изучением Священного Писания, он называет их злым и развратным поколением? Дело в том, что толкователи Священного Писания, они считали, что когда придет Мессия, он явит какие-то очень яркие, какие-то сногсшибательные, простите за такое слово, какие-то явления, которые будут поражать любого человека, который увидит. То есть Мессия, придя на землю, он должен был бы совершить какие-то, ну, небесные перемещения, затмить солнце, изменить цвет луны, чтобы звезды поменяли какое-то свое расположение. Мы в Священном Писании не находим прямых ссылок на то, что Мессия, придя на землю, действительно будет доказывать всем, что он Мессия, но тем не менее учителя закона постоянно обращали на это внимание, и книжники и фарисеи знали, что придя Мессия, должен будет совершить какие-то чудеса. И вот, подходя к нему, они говорят ему: учитель, мы хотим увидеть какое-то знамение. Конечно же, они пытались подловить его в его служении, потому что они прекрасно понимали, что Христос не будет сейчас двигать на небе звезды, он не будет совершать какое-то сумасшедшее, восхитительное знамение, которое докажет его мессианскую роль. Вместо этого Христос называет их злым и развратным поколением, которые ищут знамения, но им не дастся знамения, кроме знамения пророка Ионы. Пророк Иона был очень необычным пророком, пророком, которого Бог отправил к злейшим врагам Израиля, ассирийцам. Ассирийцы были действительно очень жестокими язычниками. Они создали одну из лучших армий того времени, покорили практически все развитые города и цивилизации, и, естественно, Израиль. Они были злейшими врагами Израиля. И вот Бог отправляет Иону в Ниневию для того, чтобы он проповедовал ассирийцам покаяние. Так вот, Христос говорит, что вам не будет никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. И как Иона был 3 дня и 3 ночи в желудке огромной рыбы, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Христос таким образом напоминает пророчество. Дело в том, что в Библии содержатся 2 пророчества о Христе. Это прямые, которые говорят о том, как Христос родится, прежде всего от Девы, что он будет из рода Давидова, что он родится в Вифлееме. И есть еще косвенные, сотни свидетельств косвенных, которые мы находим в Священном Писании. Так вот, знамение пророка Ионы, который пробыл чудесным образом в желудке огромной рыбы 3 дня и 3 ночи, Христос говорит о том, что вот это знамение будет явлено вам. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что это знамение, это победа над смертью, которую Христос являет своей смертью и своей победой. И вот вместе с православными братьями, которые поют во всех церквях, наверное, один из самых известных гимнов, «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав». Вот примерно это же состояние Христос говорит, что вот это будет знамение. Он не говорит о том, что вам будет явлено какое-то очень яркое, необычное знамение на небе, вам будет явлено знамение глубоко внутри, которое будет сокрыто от глаз человеческих. Там, в глубине земли, я совершу самое главное, самое великое знамение, которое изменит, как мы знаем, всю историю человечества. Штормы грешного мира, с которыми мы сталкиваемся и пытаемся понять, они во многом порождены нашими собственными ошибками, потому что Иона, который попал в шторм, действительно он попал в шторм собственных ошибок, собственного непослушания, потому что он не хотел идти к ассирийцам, он не хотел благовествовать тем, кто должен был покаяться. 3 дня для Ионы – это 3 дня для Христа в могиле. То есть в пятницу его распяли, в субботу и в воскресенье, в первый день он воскрес. И по многочисленным исследованиям, психологи, исследователи вообще явления смерти, они говорят, что смерть физическая присутствует не только один раз в жизни каждого человека, но мы можем ее испытывать гораздо чаще, потому что стресс от смены работы или от смены города, от смены профессии, он может быть очень близко по чувствам связан именно со смертью физической. И многие воспринимают действительно вот эти глобальные изменения в жизни, в нашей жизни, как такие микросмерти. Так вот, Христос говорит о том, что я победил смерть, я даю вам надежду. 3 дня для Христа в могиле усмиряют самый главный шторм. Он побеждает смерть духовную и дарует свободу каждому человеку. Иисус вошел в лодку, и ученики сели вместе с Ним. Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлестывало волнами, а Иисус в это время спал. Ученики разбудили Его, говоря: «Господи, спаси нас, мы гибнем!» Иисус ответил: «Маловеры, ну что вы испугались?» Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. Ученики удивленно спрашивали, кто же он, что даже ветер и волны повинуются ему. Евангелист Матфей в 8 главе рассказывает о том, что Христос усмиряет шторм. Когда мы были с супругой в Израиле, мы, естественно, посетили Галилейское море, озеро. И это удивительно, действительно красивое озеро, где произошло вот это событие, оно действительно сейчас разделено на 2 части, то есть на израильскую и на палестинскую части. И вот местные жители рассказывают, что там действительно бывают очень сильные шторма, потому что географическое расположение гор позволяет ветру достигать, ну, загибаться и создавать действительно очень большие волны. Побывав в израильском историческом музее, мы увидели огромный якорь, который подняли со дня Галилейского моря. Этот якорь примерно датируется 1 веком нашей эры, временем, когда Ирод Великий строил порта, когда он налаживал морское сообщение между городами. По всей видимости, море, Галилейское море, озеро в то время было гораздо больше, потому что якорь где-то 1,5 метра, он очень хорошо сохранился, потому что он все время находился в иле. Этот якорь принадлежал большому торговому судну. То есть сейчас такие суда не ходят, потому что море, озеро сужено, но, по всей видимости, тогда был климат другой. И волны, я так понимаю, что были гораздо сильнее тех волн, которые сейчас происходят в естественной природе на этом море. Если возвращаться к теме покорения волн, покорения штормов в нашей жизни, Христос раз за разом показывает, что Он является Творцом Вселенной, который поможет нам в наших жизненных проблемах и неурядицах. Как мы реагируем сегодня, сталкиваясь с бурями этого несовершенного мира, будь то болезни, стихийные бедствия или даже смерть близкого? Находим ли мы мир и такой же покой посреди урагана в том, что наш Спаситель всегда рядом с нами. Христос в 12 главе напоминает нам, что вместе с Ним Он может победить любой шторм, в том числе и смертельный. Затем фарисеи, мы продолжаем изучать. Фарисеи подступили к Нему: «Учитель, мы хотим, чтобы Ты показал нам какое-нибудь знамение». Так вот, Христос раз за разом возвращается к теме покаяния и к теме своего главного предназначения – победы над смертью. Дальше в 12 главе Евангелиста Матфея мы читаем о том, что ниневитяне восстанут на суд с родом Сим, потому что они покаялись от проповеди Ионы, и они восстанут и осудят. Дальше он говорит о том, что царица, эта арабская царица, которая пришла послушать мудрости Соломона, она восстанет для того, чтобы осудить вот этих правильных, набожных, глубоко понимающих Писание, соблюдающих закон, регулярно ходящих в церковь людей, которые думают, что они очень близки к Богу, но на самом деле, не признавая Христа, они становились врагами Богу. Христос говорит о том, что не будет вам никакого знамения, потому что самое главное знамение я совершил, я победил смерть. И уже этим, если люди не признавали вот этой жертвы Христа, они автоматически становились самыми главными врагами, которых ждет самое суровое наказание – смерть. Если же человек покаялся, то Христос напоминает о великой надежде, которую Он дает каждому человеку, о том, что Он будет с ним и поможет ему справиться с любыми штормами, которые будут в его жизни. Мы всегда пытаемся практически применить то, что говорит Священное Писание. Мы знаем о том, что враги обращались к Иисусу: «Учитель». Они просили Его о знамении, которое бы подтвердило Его мессианскую роль здесь на земле. И вы знаете, наверное, мы, русские, ничем не отличаемся от израильтян того времени, потому что у нас есть очень известная и хорошая поговорка, что пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Мы где-то в глубине души, наверное, точно так же, как израильтяне того времени, ищем какого-то удивительного, сногсшибательного, яркого знамения, который изменит нашу жизнь, который заставит нас покаяться и обратиться ко Христу. Христос не смотрел на внешнее, Христос смотрел на сердце человека, и Он прекрасно понимал, что вот этот вот лоск, вот этот вот блеск, который книжники и фарисеи распространяли вокруг себя, мнение, которое о них сложилось, на самом деле их сердце далеко от Бога, хоть они очень близки к Богу, но они были врагами Богу, потому что они не признали Христа. Их сердце продолжало бушевать, в их сердцах продолжала бушевать самая ужасная смертельная буря. Христос даже на кресте реагировал с любовью и милостью на тех людей, что только что обрекли Его на гибель. Таким образом, Христос своим примером показывает нам, что Он готов прощать даже тех людей, которые обрекают нас на очень серьезные страдания. Прощаем ли мы сегодня тех, кто вызывает бури в нашей жизни? Давайте помнить о том, что только со Христом наш самый сильный шторм смерти побежден. Злое и развратное поколение, которым обращается Христос к книжникам и фарисеям, Он напоминает им о самом главном, что если они не покаятся, их ждет смерть. Покаяться за штормы, что мы сами себе создаем, наверное, это самое правильное и разумное следствие того, что говорит, о чем говорит Христос. И Он стал жертвой не шторма, но непослушания. Мы все принадлежим к злому и развратному поколению. Если мы, ходя в церковь, регулярно отдавая пожертвования, если мы вовлечены в служение, но если мы не признаем жертвы Христа, мы по-прежнему враги Христовы. И чаще всего мы сами себе создаем шторма и сами себе создаем трудности в жизни, с которыми потом начинаем бороться. Готовы ли мы признаться в том, что именно мы сегодня виноваты в большинстве проблем, которые происходят в нашей жизни? Сможем ли мы не просто сожалеть, но и раскаяться, доверив свою жизнь Христу? Только со Христом смертельный шторм покорен. Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Многие толкователи Священного Писания говорят, что Христос на самом деле немножко не прав, говоря, что он был 3 дня и 3 ночи, потому что буквально в пятницу его распяли, а через субботу, на первый день, он уже воскрес. Но на самом деле здесь речь идет не о 24-часовом отрезке времени, здесь не идет смысл о том, что от заката солнца, как в Израиле сейчас считают, что солнце закатилось, все, наступает новый день. Не говорится, что вот 3 полных дня, говорится о 3 днях, которые Христос пробыл в сердце земли, то есть это пятница, суббота и воскресенье. Тот день, когда будет штиль, Христос напоминает нам о том, что своей смертью Он дает нам надежду. В послании к Римлянам 8 главе 19-21 стихе апостол Павел говорит, что у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. И в Откровении 21 главе говорится, что я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. Моря тоже больше не было. Христос нам напоминает для детей Божьих, что скоро настанет тот период жизни, когда в нашей жизни нам не придется бороться за жизнь, нам не придется бороться со стрессом и с проблемами, потому что Он дарует нам новое небо и новую землю. Подводя итог сегодняшним размышлениям, мне бы хотелось отметить, что в следующий раз мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Мы посмотрим то, что у каждого из нас есть какая-то одна очень важная сфера жизни, которая нам кажется, что мешает на самом деле нам наслаждаться жизнью. И нам кажется, что если только мы решим какую-то проблему, то жизнь обязательно ладится, и мы вздохнем настоящей полной жизнью, настоящей полной грудью. Но как часто, решая проблемы в этой сфере, мы получаем 7 новых проблем. Мы поговорим о том, как не дать проблемам размножаться. Христос напоминает нам раз за разом, что Он помогает нам преодолеть те штормы, которые являются следствием наших собственных ошибок. Он напоминает нам о том, что нам необходимо прощать тех, кто вызывает шторма в нашей жизни. Он напоминает нам о том, что нам нужно, прежде всего, покаяться перед Богом в наших грехах, признав жертву Христа. И 4, наконец, Он говорит о том, что будет новая земля, будет новое небо, где не будет штормов. Практическим применением мне бы хотелось, резюмируя, остановиться на 5 важных моментах. Прежде всего, определить для себя, для каждого из нас, что вызывает бури и шторма в нашей жизни. Может быть, это действительно естественные причины, может быть, это причины, которые являются следствием греха. 2. Напоминать себе о том, что нет штормов, которые бы не были подвластны Христу, потому что Христос победил смерть. И если вы неверующий человек, самое время признать то, что Христос является Богом, который дает прощение и спасение от самого главного духовного смертельного шторма. Решите, кого вам стоит простить, потому что Христос прощает нас раз за разом, потому что Он ежедневно прощает нас. 4. Попросите Бога Отца наполнить вас той же силой, которая наполняла Христа, когда Бог воскресил Его из мертвых. И, наконец, прославьте Бога за то время, когда Он дарует вам великую надежду быть Творцом на небе, где будет полный штиль, где будет тот настоящий мир, для которого Он создал каждого из нас. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы победить нашу смерть, для того, чтобы победить духовную смерть и простить нам наши грехи во Христе. Мы просим Тебя, чтобы Ты простил тех, кто рядом с нами, и простил нас, потому что мы несовершенны, дети Твои. Помоги нам, Господи, не прятаться за личиной праведности, служения, нашего хождения в церковь, но помнить о самом главном, о том, что Ты жаждешь видеть наши чистые сердца. Помоги нам, Господи, помнить о том, что Ты скоро утрешь всякую слезу с наших очей. Мы благодарим Тебя и славим Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.